Прямой эфир на радио «Спутник» продолжается. У микрофона Татьяна Ладяева. Всех приветствую. Друзья, напомню, все способы, как можно с нами связаться, оставить свой комментарий, задать свои вопросы. Телефон прямого эфира 8-495-951-05-66. А вот писать в WhatsApp или в Телеграме нам можно по номеру 8-968-766-3311. Ну и также напоминаю, что помимо непосредственно FM-частоты, помимо сайта «Радио «Спутник», где нас можно слушать, у нас идет трансляция в Телеграме. Очень, кстати говоря, удобно. Радио «Спутник». Заодно найдите этот канал, подпишитесь, будьте в курсе всех последних и самых важных новостей. Ну и всегда, когда у вас есть желание, такая возможность, подключайтесь к нашей как аудио, так и видеотрансляции, которая всегда идет в нашем Телеграм-канале. Власти пытаются как можно скорее вернуть оптимальный курс рубля. Это 70-80 рублей за доллар. И по словам первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова, механизм, который ранее помогал стабилизировать плавающий курс, теперь не работает. 20 июня доллар стоит 26 рублей 44 копейки, а евро... 56 рублей 44 копейки, а евро 59 рублей 17 копеек. Ну, в общем, будем обсуждать то, как это сказывается, в том числе на наших кошельках, ну и вообще, что такое оптимальный курс рубля, будем выяснять. Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев со мной на связи. Михаил Акимович, я вас приветствую.
Здравствуйте.
Вот давайте разберемся действительно. Оптимальный курс рубля. Вы согласны, что это 70-80 рублей за доллар?
Я не согласен ни со словом оптимальной, ни с цифрами.
Так, а давайте разбираться.
По одной простой причине, что оптимальный, конечно, можно рассчитывать какой угодно. Оптимальный для кого? Потому что у экспортеров одни интересы, у импортеров прямо противоположные интересы. Но, тем не менее, оптимальный, значит, предполагает, что это какой-то компромисс. Так вот, компромисс достигается путем взаимодействия определенных экономических факторов. А экономические факторы, они лежат и в глубинах экономики. Это темпы роста, это эффективность экономики, это финансовые показатели бюджета, это дальше второй этаж, это внешнеторговые показатели. И показатели платежного баланса, да, там, где непосредственно сталкиваются одни товары с другими, вот, и формируется в том числе и платежный и торговый баланс. Он у нас тоже сейчас в плюсе. И самый последний, третий этаж, это движение краткосрочного капитала, вот такого спекулятивного, и в известной мере информационная такая составляющая, которая отклоняет курс. Вот взаимодействие всех этих трех групп факторов, их много. Я перечислил только буквально 1-2.
Самые основные.
Основные. Они сталкиваются на бирже, и биржа вырабатывает вот под влиянием всего этого вот тот курс, который существует здесь и сейчас, на данный момент. Вот можно применять различные рычаги и инструменты воздействия на этот курс, но они могут отклонять курс не более чем на 10%. Ну, даже не на 20.
То есть управлять можно, но в определенных рамках.
В определенных рамках, причем как по величине, так и по времени. Что самое главное, вы можете применить какие-то рычаги, они вот так временно столкнут этот курс на более высокий или более низкий показатель, в зависимости от того, что вы пытаетесь достичь. Но чтобы его там удержать, это требуется еще дополнительные усилия, дополнительные рычаги, которые часто бывают просто бесполезны. Вот как Андрей Ремович сказал, что тот, что удерживал курс, сейчас не работает. Так вот почему он решил, что есть какой-то механизм,
который будет работать.
Его еще раз, еще уточню, что в условиях рыночной экономики и адекватного рыночной экономики плавающего курса, фиксированный курс, он плановой экономике соответствует, а рыночной экономике плавающий курс. Вот такого рычага установления курса, такого, какой ты хочешь, не существует просто. Я специально это произнес по слогам. Это может быть где-то написано в качестве какой-то гипотезы, в качестве какого-то логического рассуждения, но рабочего инструмента для этого, вот именно установления, то есть расчета курса, который бы тебе казался оптимальным, и применение рычагов воздействия, которые бы его установили на этом уровне, причем на длительный период, ну, относительно хотя бы длительный период, просто нету.
Что же тогда делать? Вот даже такой вопрос задает наш слушатель. Светлана нам пишет. Еще раз напоминаю, написать нам можно по номеру 8-968-766-3311. Это вот тот же вопрос, который и у меня сформировался в процессе вашего предыдущего ответа.
А зачем, зачем что-то делать? Вот экономика...
То есть, подождите, пустить все на самотек.
Нет, а это не самотек. Это есть такие вещи, которые вот устанавливаются в результате, так сказать, объективного действия, объективных факторов. Вот, и объективные факторы нам устанавливают курс рубля по отношению к доллару. Но сейчас мы считаем, что он все-таки переоценен значительно вот на информационной части, на том, что у нас рубль там и внедрился в международный оборот, и то, что мы делаем там успехи, что у нас наша экономика выглядит более устойчивой, более нормальной по отношению к американской экономике. И главные перспективы у нас тут с этим
то есть
движением.
Приукрашивают и слегка преувеличивают.
Нет, это не преукрашивают. Это тоже, да, тоже это объективные показатели, те же самые. Вот они просто, я перечисляю, какие они есть, и которые отклоняют объективно, отклоняют курс рубля вот в сторону укрепления. Но они тоже долго действовать не могут. И я вот так считаю, наблюдая за курсом, что у нас где-то курс вот такой, он, конечно, 56, это 56-57, это слегка переоцененный, но вот где-то у нас между 60-65 это вот то, что объективно установлено. А раз оно объективно установлено, значит, это и есть оптимальный. И никакой ты больше тут не придумаешь и не сочинишь. То есть ты можешь применять какие угодно усилия, но...
Но вы опять же употребили слово «оптимальный». То есть вот то, что сейчас мы видим, это оптимальный, оптимальный курс.
Нет, оптимальный... Он, ну, можно мы его считать оптимальным или неоптимальным. Это тот, который дан и сложился. Не сложился. Оптимальный, вот по мнению Андрея Рымовича, это тот, который мы посчитали. Мы решили, что вот именно это оптимальное, и вот мы будем прилагать усилия для того, чтобы его достичь. В моей трактовке оптимальный – это тот, который сложился под влиянием объективных экономических
всех или иных
условий.
Факторов каких-то. Вот, я вот, просто, Михаил Кимович...
Да.
Вот я просто, знаете, чего не могу понять. Когда несколько месяцев назад, когда мы говорили о том, что доллар стоит больше 100 рублей, мы били в колокола, да, была тревога, что, ну, как это так? И мы все видели, как цены растут в магазинах. Ну, вот мы тут с вами говорим, что, да, кому-то может быть выгоден, там, импортерам будет один выгоден курс, экспортерам другой, а вот простым гражданам. Мы тогда били тревогу, что такое, потому что идем в магазин, купить ничего себе не можем, да, или покупаем в три раза меньше за ту же сумму. Сейчас мы видим, что ситуация резко изменилась, в два раза меньше теперь. Значит,
Татьяна,
да.
Извините, я экономлю наше с вами эфирное время.
Так,
я
так.
Уловил.
Ага.
100 рублей это было то, что устанавливалось и 120 на основе ажиотажного спроса, на основе такой, скажем, обнормальной экономической ситуации, то есть тревоги, вот этой
стресса,
вот
стресса, паники, рынка, вот этого всего, да.
Вот этой паники, это вне классического экономического анализа. Это краткосрочный. Вот он туда подскочил на 120, он точно так же через неделю вернулся туда, где он экономикой должен был быть. Вот этот пик ажиотажный, его во внимание, так сказать, не принимаем. Теперь мы должны понимать, что между курсом рубля по отношению к доллару и ценами на полках магазинов есть это большая разница. Да? Вот, курс рубля,
я могу отметить разницу, когда значит, рубль доллар был дороже, то цены росли. Да. Сейчас все падает, но как-то цены, не могу сказать, что сильно изменились.
А вот вы же не имеете терпения дослушать, как говорят
водители. Так, так. Слушаю внимательно, Михаил Кимович.
Не имеете терпения. Вот имейте терпение, мадам, объеду пасьянс, как говорят французы. Вот, значит, это курсовое соотношение, это валютный рынок. А цены на полке ставят те, кто владеет вот этими торговыми сетями. А они устроены по монопольному принципу. И поэтому основная задача вот этих монополистических торговцев, которые монополизировали рынок, это не обязательно, это не атрибут нашей страны, это как раз теория. Там, где есть монополия, там она устанавливает цену по усмотрению, ну, практически. И для нее движение только вверх. Растут, растет вот это, падает курс рубля по отношению к доллару. Отлично. У нас есть прекрасное оправдание для того, чтобы объяснить, почему мы вздернули цены наверх. Вот, значит, упал, укрепился рубль по отношению к доллару. Мы пока цены не повышаем, но мы начинаем это все объяснять тем, что, видите ли, мы это закупили по ранее там сделанным этим закупкам, что у нас удлинились цепочки поставок, что у нас тут подорожало там вся нефть, там, и еще, ну, находим 2000 этих самых причин. Как я в свое время придумал такой афоризм, что монополию хорошо умеет делать только две вещи. Повышать цены и объяснять, почему они это сделали. Вот как раз это мы
и наблюдаем. Сейчас расстроили и меня, и всех наших слушателей, мне кажется.
Я сказал,
кто
правду,
все-таки...
Правду,
ну, вы сказали правду, да, горькая правда у нас получается.
Правда
вот
не может... А то, что я... А правда она не может расстроить. Она может... Она заставляет
тяжело
вздохнуть. Вздохнуть, угу. Да, но понимать, что нас ждет впереди. Зачем мне сеять ложные иллюзии у людей?
А, Михаил Кимович, а позвольте тогда уточнить. Вот очень часто,
пожалуйста,
когда я читаю новости в средствах массовой информации, мои коллеги пишут такую фразу: «крепкий рубль» или там «рубль укрепляется». Вот все-таки, когда мы употребляем такое словосочетание «крепкий рубль», что это значит? Вот сейчас рубль крепкий?
Я считаю, что он крепкий. Я под словом «крепкий», давайте разводить, они понимают это укрепление, повышение курса рубля по отношению к доллару. Есть понятие крепкий, это он стабильный, то есть он практически не колеблется. Вот мы видим, что он установился вот в районе там каких-то вот этих цифр 56-57, угу, и стоит на этом месте. Если он там еще там где-то понизится, то все равно это будет где-то, вот на мой взгляд, вокруг цифр, то есть он, конечно,
начинаться с 50, да, получается.
Нет, не 50, нет? Наоборот, он будет туда 60-65, ага, потому что рубль сейчас переоценен, но вряд ли выше 65. Вот. Теперь, когда вот говорят о том, что рубль укрепился по отношению к доллару, тут, на мой взгляд, не столько рубль укрепился по отношению к доллару, сколько доллар упал по отношению к рублю. Это не казуистика и не жонглирование словами. У нас как раз рубль покоится на более или менее такой стабильной экономике, то есть которая находится не в блестящем, может быть, таком динамическом состоянии, то есть развитие, но адаптационный период у нас вполне такой вот прочный. Мы никуда не разваливаемся, мы там никаких кризисных у нас явлений нету, значит, ну, кроме, может, инфляции, и то она вот по другим причинам, значит, вот развивается. А в отличие от экономики США, а экономика США как раз отреагировала очень болезненно вот на экономическую мировую ситуацию, включая вот прежде всего вот эти вот санкции, которые рикошетом ударили по Америке. Там вот эта инфляция бешеная, там этот самый бешеный для них. Вот,
там очень печально получается. Положение ведь на самом деле. А позвольте последний вот такой, знаете, вопрос по поводу инфляции в том числе. Вот смотрите, глава Минэкономики Решетников, он считает, что крепкий рубль — это вообще вызов для российской экономики, но при этом говорит, что инфляция и спад экономики России по итогам 2022 года будут ниже, чем изначально прогнозировалось. Вот вы такой прогноз можете разделять?
Ну, вы знаете, когда там спор идет и уточнение прогнозов вокруг 1% в одну или в другую сторону, это, конечно, очень гадательные цифры. Я понимаю, как они рассчитываются. В машину заряжаются по определенной программе, там определенные исходные данные, из машины вылезает там, ну, раньше лента, сейчас эти самые цифры вылезают там с готовым результатом, его обнародуют, да? Вот, и это гадательный вариант. Вот, но теперь, что касается... Вот нашей экономики, я бы не сказал, что у нее кризисная, но инфляция, понимаете, это инфляция по году, она, видимо, к концу года, она все-таки ослабит, будет по ниже темпы роста, но поскольку у нас в первой половине года были высокие, они все-таки в конце года будут не самые радужные. Ну, аж на следующий год там достаточно трудно.
Ну, мне кажется, пока очень сложно предсказать, что там на следующий год будет.
Да нет, на самом деле, вы знаете, если было бы эфирное время, было бы терпение в экономике, на самом деле...
Я поняла, Михаил Кимович, вы недовольны.
Было практически все предсказуемо. Это вот кто не умеет прогнозировать и кто не умеет давать эти самые прогнозы, те ссылаются на то, что непрогнозируемо. А непрогнозируемо, это значит, ты не видишь взаимосвязи, причинно-следственной связи в механизме, и, то есть не понимаешь работы экономического механизма. Вот что это такое.
Я поняла. Михаил Кимович, давайте я вам пообещаю, что мы обязательно выделим, пожалуйста, намного больше эфирного времени для того, чтобы я вас меньше перебивал. Просто мне же тоже очень много хочется задать вопросов. Я же такой, обычный гражданин, который переживает, как это все будет отражаться на моей...
Редакционные задания, это я тоже знаю, как старый информационный зубр, я знаю, что есть память редакционного задания.
Ну, давайте с вами, да, мы договорились. Обязательно, значит, найдем повод побеседовать. И побеседуем чуть поподробнее в следующий раз. Пока я вас благодарю, тем не менее, за все ответы на мои вопросы.
Спасибо вам.
Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев был на прямой связи со студией «Радио Спутник».